Программа Аши Комаровской «Культурный слой».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер всем, кто к нам сегодня присоединился. И в эфире уже целый второй выпуск программы «Культурный слой». Я Аша Комаровская, я культуролог и фотограф, и я тут рассказываю про современное искусство и про то, что мы, живые люди, про него чувствуем, думаем и переживаем. Тут нужно, как обычно, сказать, что современное искусство — это довольно сложный конструкт, и что я под ним понимаю примерно все, что с нами происходит художественно вокруг. Это и кино, и сериалы, и комиксы, и выставки, и, в общем, мы живем в этом искусстве каждый день, мы ходим на концерты, мы смотрим, что снимают какие-нибудь режиссеры, и, разумеется, это искусство нас как-то трогает, для этого оно и нужно. Я считаю, что разбираться в современном искусстве невозможно, потому что его плохо видно, когда ты в нем живешь, и поэтому в нем не может быть никаких экспертов. Не считаю ни себя экспертом, ни кого-либо другого, и всех-всех-всех призываю к дискуссии. Поэтому если вам захочется что-нибудь сказать в тему программы или вообще что-нибудь сказать, не стесняйтесь, пишите нам в чатик на нашей главной страничке, придумывайте себе интересное имя, набирайте странный кодик, доказывайте, что вы не робот, и присоединяйтесь к дискуссии. На самом деле, если вы, кстати, напишите в чатик что-нибудь приветственное, мне будет очень приятно, потому что, как обычно, человек, который сидит в эфире, он сидит немножко перед пустотой, и всегда непонятно, что происходит, и говорю ли я сама с собой или с кем-то еще. Что ж, тема сегодняшней программы — «Искусство, рожденное на карантине». И на самом деле звучит очень размыто, и, как я выяснила за эту неделю, пока давала анонсы туда и сюда, все под этим понимают довольно разные вещи. Для кого-то это искусство, которое мы все смотрели, когда, не знаю, Netflix и Pornhub расшарили всем подписку, и мы такие: «О, классно, можно бесплатненько смотреть». Для кого-то это большие арт-проекты, которые они делали, вытаскивая свои переживания изнутри. Для меня, наверное, второй подход поближе. И сегодня я бы хотела рассказать о нескольких больших проектах разной величины художников, ну как величины, разной аудитории художников. Вот. И рассказать о том, зачем они это делали, как им это помогло и как это может помочь сегодня нам. Карантин коснулся примерно всех. Ковид, к счастью, не совсем всех. Некоторые из нас просидели несколько месяцев на карантине, некоторые до сих пор самоизолируются. У меня есть несколько болеющих прямо сейчас друзей. Привет, ребята! Я надеюсь, что вам лучше. Выздоравливайте. И разные люди столкнулись с этим опытом, ну, грубо говоря, на разных этапах своего жизненного пути. У меня есть друзья, которые попали в самую-самую первую волну, и они были в Италии, и они застали прям самую жесть. Видели все эти армейские грузовики, которые увозили тела на сжигание, и каждый день было непонятно, вообще выпустят ли их когда-нибудь и заработает ли система здравоохранения. Были ребята, которые оказались заперты буквально на тропическом острове. Они прилетели туда по своим делам и не смогли уехать несколько месяцев. Тусили там на пляже, занимаясь каким-то, пытаясь сделать какую-то работу. Вот. Из этого я узнала, что, оказывается, быть запертым на тропическом острове не так уж и весело. Особенно, когда там начинается сезон дождей, а у тебя из крыши над головой дырявая палатка. Еще какие-то мои знакомые оказались в самых разных странах, довольно удаленно друг от друга. Например, одна моя подруга была в Нью-Йорке и писала оттуда, что это совершенно другой опыт, не такой, как в Москве. У них тоже были пропуска, им тоже нельзя было просто так взять и спуститься в метро, и вообще в какой-то момент у них метро даже остановилось на несколько дней. И тогда то, что объединяло их дома, были маленькие художники, маленькие артисты, которые устраивали свои концерты, перформансы, представления и рисовали, например, картины на простынях и вывешивали их в окна. И вообще, кстати, оформление окон у них там вышло в какую-то особую стадию искусства. Люди писали картины красками на окнах, всякой гуашью или цветным мылом, и рассказывали свои маленькие истории. Из каждого окна можно было увидеть людей и их представления. Однажды моя подруга Катя сидела у окошка и смотрела в бинокль, как напротив, в доме напротив, две маленькие девочки устраивали кукольное представление для всех желающих. Кто-то еще снимал это кукольное представление и транслировал его на пустую стену дома на следующей улице. То есть одна маленькая театральная постановка, которую устроили два ребенка, видели несколько улиц, и оно вот так вот объединило всех на один вечер. Одна из художниц, за которыми я слежу в Инстаграме, ее зовут Александра Шевченко, запустила флешмоб в Инстаграме. Она была не первой, но она была одной из самых популярных в этот момент. Возможно, вы этот флешмоб видели. Там люди фотографировались, делали селфи из подручных материалов, воссоздавая картины классические. То есть вы могли, не знаю, нацепить на голову носок правильным образом и быть похожим на Мону Лизу. Флешмоб оказался супермассовым. В нем принимали участие всеми разные люди, и к нему, конечно, все подходили со своими критериями идеальности. То есть кто-то делал это просто по фану, а кто-то нет. И у нескольких художников, объединенных общим брендом, знаете, как вот у нас в советское время были какие-нибудь, не знаю, кукры Никса, у которых была общая идея, и они все были знакомы и делали общие проекты. Так, собственно, в Инстаграме есть объединение, которое называется «Ковидария», и они сделали большую галерею из работ, присланных разными участниками, вот как раз на тему картин. Ее можно полистать, посмотреть, как все это эволюционировало, и как в первые дни это были картинки просто из носка и палки, а к концу превратились в настоящие шедевры, когда люди стали тратить действительно много времени и сил на то, чтобы что-то воссоздать, и стали работать с более сложными или редкими произведениями. Ну, например, там есть картина, в которой из еды, в основном из круп, и каких-то растений и кусочков мяса, потому что все это, по-моему, где-то на Ближнем Востоке было, воссоздавали картины Дали или какие-нибудь сложные пейзажи местных художников. В России, помимо Саши Шевченко, которая делала в основном портреты, была еще, ну, в этом флешмобе принимала участие Ольга Павлга. Она фотограф, в принципе, портретист, но у нее есть такое отдельное направление. Она занимается предметной фотографией. Извините, я что-то немножко подтормаживаю сегодня. Вот. И она сделала предметные фотографии, которые, по сути, тоже повторяли портретные картины, где-то от 12 века до 16 века. И это довольно странно, когда вы смотрите на какую-то картину, на которой изображен человек, а вот у вас фоточка с луком в бриллиантовой короне, и это явно одна и та же картина. Такое расширяющее сознание. Experience. Вот. А я сейчас вернусь к чату. Спасибо всем, кто поздоровался. Здравствуйте, Ветер Перемен. Здравствуйте, Тришип. Да, вы тут уже друг другу здорово подсказываете, как что называется. Это объединение называется «Ковидария». И пишется оно как «Ковид», а потом «Ария». Как «Ария Старк». Вот. Этот открытый профиль в Инстаграме. Но если что, когда эта запись попадет в эфир, я перечислю всех, кого я упоминала в эфире, чтобы вам было попроще их найти. Вот. Призываю всех еще раз писать в чатик, там, возможно, будет интересно, и можете спокойно задавать свои вопросы или оставлять комментарии, я буду периодически возвращаться к чату, зачитывать оттуда что-нибудь и постараюсь отвечать. А еще теоретически можно позвонить в эфир, если вы не совсем интроверт, как я, и готовы звонить, прямо звонить, есть кнопочка, которую можно будет нажать и поговорить о чем-нибудь, желательно по теме программы. Вот, а я тем временем перейду к одному из больших проектов, о которых я хотела бы поговорить поподробнее. Это проект из Нью-Йорка. Я бы даже сказала, из Нью-Йоркера. Есть такой журнал в Америке, называется «Нью-Йоркер». У него есть сайт newyorker.com. В принципе, изначально это такой журнал-газета, который продается в бумажном варианте. Вы можете его купить, полистать. И сначала это было новостное издание, потом оно стало более таким документально-художественным. И вообще я очень рекомендую его почитать, потому что он красивый и классный, и очень много статей в открытом доступе. Но самое классное в нем — это сочетание вот этого художественного подхода к рассказу о вещах и документальному. Документальная фотография — это вообще довольно сложная штука, и документальные статьи тоже довольно сложная штука, потому что вам нужно что-то описать и показать, и при этом не дать ему оценку. И это не быстрые новости, которые можно написать там парой строчек и забыть о них, или написать парой строчек, и чтобы они там выстраивались по актуальности. Это немножко другая история. В документальных проектах очень важна перспектива. Важно уметь отойти на шаг и посмотреть на все это, ну, как бы под более широким углом, посмотреть разными глазами и уметь поставить себя на место разных участников событий для того, чтобы получить более-менее объемную картину. Хотела сказать объективную, но, как мы знаем, объективные картины невозможно посмотреть в принципе. Вот, поэтому объемная, пожалуй, более правильная фраза. Вот. И есть одна из художниц, фотограф по имени Харука Сакагучи. Она часто сотрудничает с Нью-Йоркером. В принципе, она позиционирует себя как фриланс-фотографа, то есть человека, который занимается своими личными проектами, иногда с кем-то сотрудничает. Но с Нью-Йоркером она работает довольно часто. И вот во время первой волны, я посмотрела в чат, где говорят о второй, я чуть позже отвечу на ваш вопрос, Тришип. Вот. Во время первой волны Харука оказалась запертой в Нью-Йорке. Она американка японского происхождения. И она немножко удивилась тому, насколько ее мир схлопнулся, когда она оказалась заперти. Она снимает квартиру со своей сестрой. Они живут в очень-очень маленькой квартире. То есть даже по меркам Москвы с ее однушечками, ну вот это даже меньше, чем студия. При этом в их квартире, например, нет стиральной машины, потому что в Нью-Йорке особо нет стиральных машин в квартире, они в подвале дома. Вот. И у них не было нормальной кухни, на которой можно было готовить. И, разумеется, не было работы, потому что и Харука, и ее сестра обе наемные художницы. Одна рисует, другая фотографирует. И как только все закрылось, работа кончилась. Получить аккредитацию фотографа, чтобы ходить по улице, довольно сложно. И тогда Харука начала свой личный проект. Он называется «Хроники карантина». Вот, на ее сайте это называется «Quarantine Diary». Сайт я тоже потом приложу, но, в принципе, это harukasakaguchi.com. И начала она это как личный проект, но уже после первых трех фотографий Нью-Йоркер заключил с ней договор, и дальше они сделали это одной из ведущих историй на сайте. Поясню. На сайте Нью-Йоркера есть как бы какие-то условно-новостные штуки, а есть какие-то feature stories, когда вам что-то показывают по теме, делают подборку из там 6-9 разных историй, и они висят на главной странице, вы получаете про них какие-то обновления, вы можете почитать, проникнуться, как-то откомментировать, как-то провзаимодействовать. И вот история Харуки была одной из таких feature stories в течение месяца. Что там происходило? По сути, там 66 записей, 66 дней, начиная с 20 марта и заканчивая концом апреля. По сути, это просто картинка и небольшой текст. Некоторые из них совсем простые. Там, допустим, Харуко лежит на кровати и пишет о том, что она не может встать сегодня, потому что у нее нет мотивации, и она чувствует себя не очень хорошо и чувствует панику. Более сложные истории о том, как она, например, хотела постирать одежду и не смогла этого сделать, потому что это самое постирочное в подвале закрыто, в нее невозможно попасть. И вот у нее целая гора грязных вещей, и она замачивает их в ванной и пытается стирать мылом, и много об этом думает. Или история о том, как ее наконец выпустили наружу, чтобы она могла сходить в магазин и аптеку, потому что ее сестра болеет. И она получила квоту на то, чтобы выйти и купить что-то себе. Идет по абсолютно пустому городу, по которому летают такие, как перекати-поле, бумажки и пакеты, и вокруг сплошные плакаты с надписями «Сидите дома, соблюдайте дистанцию, не выходите никуда». И вот это вот полное ощущение паники, разрухи, пустоты, неопределенности очень хорошо передается внутри этого проекта. Можно сказать, что такой проект мог снять каждый из нас. Я, например, пыталась, но не смогла, потому что не смогла отойти на шаг и посмотреть на все это беспристрастно. Мне кажется, что это свойство отличает хорошего документалиста от просто художника, от просто фотографа, от просто кого угодно. Очень рекомендую посмотреть этот проект, почитать тексты, тексты на английском. Прошу прощения, мир в основном на английском. Они... С одной стороны, очень простые, с другой стороны, очень хорошо попадают прямо в точку, в те наши страхи, которые мы испытывали в этот момент, и в те страхи, которые мы испытываем теперь, когда приближается вторая волна, и, в общем, глупо думать, что она не придет. Непонятно, в каком формате она будет и как мы будем ее переживать, но, тем не менее, количество заболевших растет, поэтому, видимо, нам это все предстоит. Непонятно, насколько, конечно, карантин отразится на искусстве в будущем, потому что мне кажется, что пока прошло слишком мало времени, чтобы понимать, какая у нас теперь поколенческая травма и что мы с ней будем делать. Но уже появились люди, которые пишут о карантине, о карантинном опыте примерно в том же формате и контексте, в котором, не знаю, советские писатели 60-х, 70-х писали о Великой Отечественной войне. Когда у тебя есть какое-то огромное событие, частью которого ты стал, но напрямую в нем не участвовал или участвовал в качестве ребенка или видел что-то из позиции, где ты ничего не можешь контролировать, прожить, прописать, выплеснуть свои эмоции очень важно. И особенно важно найти каких-то людей, которых ты можешь назвать соучастниками, кого-то, с кем ты был в одном положении. Арт-проекты, посвященные карантину, написанные вот изнутри, они во многом решают эту задачу. Для кого-то это такая возможность почувствовать единение с другими, запертыми, ну, в тех же обстоятельствах. Вот. Вернусь на минутку к чатику. Тришип спрашивает, известно ли что-нибудь о художниках, которые планируют что-то специально на карантин второй волны, хотя понимаю, что вряд ли многие афишируют. Вы знаете, я слышала про несколько проектов, которые планируются именно про вторую волну. Я не знаю, насколько можно о них говорить сейчас, потому что, ну, все это зыбко и непонятно, но вот та же Харука, она собиралась сделать большой репортаж. Она собирается получить аккредитацию от Нью-Йоркера и писала об этом, для того, чтобы ездить по разным регионам Америки и писать, что там. Вот. Триша пишет, что он зашел на сайт и увидел прекрасную картину. Вот. Портрет очень пожилого человека, и рядом вертикальным письмом по-японски написано «Только одна жизнь», поэтому сейчас важно... видимо, относиться и делать к людям по-другому, а к себе по-доброму. Я даже не знаю, что на это ответить. Мне кажется, что, в принципе, творчество Харуки очень открытое, честное и по-хорошему чистое. И она действительно делает очень много проектов про людей и про то, как они живут сегодня. Кстати, помимо основного вот этого проекта про карантин, про который я уже рассказала, у нее есть еще один проект поменьше, где она рассказывает конкретно про азиатских людей. Их, наверное, правильно сказать азиатскими американцами назвать. Вот. И про то, как они чувствуют себя, в принципе, в Америке сегодня, как они чувствовали себя раньше, и как изменилось это ощущение в связи с карантином. Тоже рекомендую посмотреть. Вот. Еще хотела рассказать про другой большой проект, но, наверное, после перерыва. А если про немножечко маленьких... Есть у меня много знакомых, которые так или иначе занимаются музыкой или стендапом, или концертами, или спектаклями. В общем, чем-то таким, что можно делать только если на тебя смотрят живые люди. И все эти люди, все эти мои друзья столкнулись с тем, что, конечно, во время карантина особо не повыступаешь. Кто-то из них пошел делать концерты в Zoom и рассказывал, что да, здорово, но, конечно, совсем не то. Я, кстати, сама ходила, если можно так сказать, на открытые концерты, которые давались в Инстаграме. Вот. Из русских людей я слушала, например, «Несчастный случай». Честно скажу, мне не очень понравилось, потому что это была не оригинальная музыка и не старая музыка, а, знаете, какие-то песни, которые они просто переделали под карантин сегодня. Вот. Но были люди, которые давали что-то оригинальное. И из этого оригинального мне особенно понравилась Нора Джонс. Нора Джонс — это певица и музыкант. Она поет что-то среднее между джазом, блюзом и R&B. Наверное, блюз ближе всего. И, в принципе, она англичанка индийского происхождения. Ее полное имя — Гитали Нора Джонс Шанкар. Во время карантина она записала свой новый альбом, который называется «Pick Me Up Off the Floor». И он, с одной стороны, на первый взгляд даже, совершенно не связан с карантином. И он скорее про какие-то универсальные женские переживания, про то, как ощущает себя женщина, как она себя ощущает, когда она влюблена, когда она одинока, что она думает сегодня, что она думает завтра, немного про какие-то проблемы и немного про какие-то стереотипы, которые валятся на девочек со всех сторон. Но при этом, если вы послушаете особенно первые 5 песен, там есть соло-песни, которые она написала, спродюсировала и записала одна, и есть несколько коллабораций с другими музыкантами, они немножко разные по ощущениям. Вот первые, наверное, 5 песен на альбоме, они все немножечко в контексте карантина. Она писала их, когда была заперта. Некоторые тексты были написаны заранее, а потом отредактированы под, так сказать, новой реальности. И во всех этих песнях есть одна общая линия, такой общий мотив, посвященный, по сути, беспомощности. Тому чувству, когда внутри тебя бьется большое переживание, и оно важное, и оно, кстати, не обязательно плохое, оно может быть, не знаю, светлой, безумной влюбленностью, но ты ничего не можешь с ней сделать, с вот этой вот всепоглощающей новой страстью, у хорошей или плохой, потому что тебе просто некуда это выплеснуть, тебе некому это показать, нет никаких глаз рядом с тобой. И ближайший к тебе человек так далеко, что все, что ты можешь, это послать ему какие-то отголоски того, что с тобой происходит. Вот это ощущение, мне кажется, Нора Джонс поймала особенно четко и хорошо, и ее альбом в целом посвящен именно ему, этому чувству какой-то стеклянной преграды между людьми и сложности коммуникации, связанных с расстоянием или невозможностью поговорить прямо. Тоже очень рекомендую послушать. Даже если вы не очень любите блюзы или, в принципе, подобная музыка вам чуть-чуть чужда, мне кажется, что для ознакомления вполне можно. Ну или хотя бы, не знаю, тексты почитать. Хотя не представляю себе человека, которому может не понравиться Нора Джонс. Она такая довольно красивая и универсальная в этом плане. Alice in My Veins пишет, что концерты онлайн были активны в начале карантина, и она вспомнила весь фолк своей школьной юности. Элис, а вы ходили, ну, в смысле, вы включали концерты и прям слушали? Или вы просто в курсе, что они были, и они как-то прошли мимо вас? Вообще, напишите, пожалуйста, в чат, если кто-то присутствовал на таких концертах, и что у вас происходило. Есть, кстати, по поводу всяких странных концертов еще такая интересная тоже деталь. В какой-то момент я начала натыкаться в своих соцсетях, ну, в своих лентах соцсетей на концерты, которые давали стендап-комики. И кто-то записывал их в Zoom, но им не хватало обратной связи, а кто-то выходил на крыльцо своего дома и читал стендап, и даже импровизационный стендап, просто для своих соседей. И соседи тоже выходили на крыльцо своего дома или там высовывались из окошек и слушали. И это было почти похоже на настоящий концерт. Интересно, насколько, кстати, поменялось ощущение от концертов у тех, кто их давал, у тех, кто делал это до и после карантина. Я почему-то не поговорила об этом со своими друзьями-музыкантами, но немножко послушала о том, что думает стендап-комик по имени Денис Чужой. Кстати, замечательный стендап-комик, нежно его люблю. Такой шатаут для него. Он должен был записывать свой концерт, который тогда, кажется, назывался «Шутки про смерть», и он должен был записывать его вообще чуть ли не в туре, поездить по нескольким городам, сделать красивую видеозапись, все это выложить, бла-бла-бла. Но грянул ковид, в итоге запись отложилась, потом отложилась еще два раза, а потом в итоге он записывал этот концерт уже после того, как ограничения в целом сняли, но все равно в таком не супер наполненном зале, немножко изменив свои шутки, назвал его «Вечер семейной комедии» в итоге, чтобы не особенно триггерить людей. И вот он говорил, что после карантина все это выглядит совсем, совсем по-другому, совсем странно. И вроде бы и шутки те же, и люди те же, а воспринимается это все как будто через стекло. Иван Витошкин пишет, что в начале карантина соцсети пестрили концертами российских групп, спонсированными большими компаниями. Если у них не было ведущих, выпрашивающих лайки, их можно было бы смотреть. Интересно. Я из тех людей, у которых на самом деле вот конкретно русские события пролетают мимо радара, но я не заметила вот спонсированных концертов российских групп. Хотя нет, вру, я слышала про концерт группы «Звери», которые вроде бы даже потом выпустили альбом, который типа как посвящен карантину. Но тоже, когда посмотрела, довольно сильно разочаровалась. Alice in My Veins пишет, что подключалась через Instagram или Zoom или YouTube к таким концертам. И да, крупные компании типа МТС их организовывали, но там был старый добрый рок. Вообще звучит больше похоже не на какие-то оригинальные творческие проекты, а просто, не знаю, какой-то контент, который, грубо говоря, делают бесплатным для того, чтобы трафик все еще ходил. Ну, не знаю, я внутри своей головы не совсем причисляю это к искусству, да, но, тем не менее, наверное, это важно. И, конечно, есть еще одна роль всякого искусства во время всего этого локдауна. Оно многим людям помогало сбежать от реальности, что, на самом деле, тоже довольно круто, потому что иногда, ну, тебе не нужно что-то новое, оригинальное, и тем более затрагивающее острую травму, которая горит прямо сейчас, а тебе нужно просто сбежать и посмотреть, не знаю, пересмотреть третью часть «Гарри Поттера», чтобы посмотреть, как там все здорово, замечательно, и добро в конце побеждает. И главное, не финальные фильмы включать, а так все норм. Вот. Окей, нам пора пойти на перерыв. После перерыва я расскажу про британский сериал, который называется «Staged», постановка. Расскажу про него немножко поподробнее, потому что он, в общем, побольше и поглубже, чем все остальное, что я пока перечислила. Но прежде чем идем на перерыв, я хочу рассказать вам про одну маленькую, нормальную израильскую группу, которая называется «Босс Вита». Это очень классные ребята, три человека: Вит Гудкин, Лена Фольк и Владимир Биг-Глушко. Сначала это был израильско-московский проект, но потом Лена и Биг переехали в Израиль, и теперь он такой целиком правильный, хочется сказать мне. Что делают эти ребята? Эти ребята играют песни самых разных авторов на, по-моему, всех возможных языках. То есть я слышала английский, русский, иврит, по-моему, кстати, идиш я слышала, бразильский язык, испанский, наверное, все, но я точно знаю, что их больше. Ребята берут разные композиции, иногда в формате нот, иногда в формате мелодии, которую они где-то услышали, узнают историю и после этого делают собственные аранжировки для гитары, флейты или еще ряда флейт, потому что там все сложно, я недостаточно хорошо разбираюсь на инструментах, которые дудят, там много. И какой-нибудь перкуссии. Там тоже миллион инструментов, которые я не могу запомнить. И вот, к чему я рассказываю. Помимо того, что это замечательные ребята, которых я призываю послушать где-нибудь, не знаю, на Яндекс.Музыке, например, они еще и сделали доброе, сладенькое дело и помогли лично мне, записали мой джингл. Это их композиция, и, собственно, после перерыва вы сможете послушать эту композицию целиком. Она называется «Кокобамбас», и играют ее вот трое замечательных людей из группы «Босса Вита». И мы, наверное, уходим на перерыв. До встречи после него.
Культурный слой.
117.2. Thank you.
Культурный слой.
И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели. Композиция, которую вы сейчас прослушали, это «Coco Bambas» от группы «Bossa Vita», израильской прекрасной группы, которая подарила мне джингл. Вот, рекомендую вам пойти таки их послушать. Они гуглятся довольно легко. У них есть как минимум 2 записанных альбома. И они регулярно дают концерты, если вы в Израиле, вам вообще безумно повезло, потому что можно послушать их вживую довольно часто. Ну, как только вас всех выпустят, конечно, ребята. Ну, а мы тем временем возвращаемся как раз к разговору о выпускании и невыпускании и о том, как искусство реагировало на карантин и что оно нам замечательного подарило. И сейчас я расскажу вам про проект, который, как мне кажется, один из лучших, рожденных во время карантина, и рожден он прям буквально. Называется он «Staged», в русском переводе «постановка». Я увидела, что можно ее на русском посмотреть на Кинопоиске, а на нерусском можно посмотреть много где. Не буду спонсировать пиратство, из непиратства есть Netflix. Вот. Это проект, который рекламируют как проекты Дэвида Теннанта и Майкла Шина, хотя на самом деле его придумал и написал Саймон Эванс, британский актер, сценарист, режиссер. В принципе, все это довольно театральная тусовка, и сам Саймон Эванс гораздо больше времени провел в качестве режиссера театральных постановок, а не какого-то кино или сериалов, и это важно, потому что, собственно, из этого его опыта и вылился сам проект. Что это такое? Это, ну, можно сказать, веб-сериал. Это сериал, в котором все актеры играют сами себя и не кого-нибудь другого, включая всяких жен этих актеров, детей этих актеров, курьеров этих актеров, то есть вообще всех возможных людей, которые появляются в кадре, вот это они и есть. Снято это все по Дискорду. Дискорд — это такая программа для общения, похожая на Zoom, но больше сосредоточенная на аудиообщении. Они довольно недавно ввели видеозвонки, и вот по этим видеозвонкам ребят все и сняли. И, собственно, история постановки сосредоточена вокруг двух классных друзей-актеров, Дэвида Теннанта и Майкла Шина. Оба достаточно большие актеры в Британии и за ее пределами. Дэвида Теннанта вы могли видеть, например, в марвеловских каких-то проектах. Он играл пурпурного человека в «Джессике Джонс». Он играл доктора Кто в «Докторе». По-моему, это был 10-й доктор. Даже если не 10-й, то это стопудово был самый лучший доктор из всех воплощений, включая нынешнее, сорян. А Майкл Шин... Он тоже, на самом деле, много где играл. Я просто пытаюсь так как-нибудь рассказать не на спойлеров, потому что его фильмография будет одной из очень клёвых сюжетных арок самого сериала. Поэтому, пожалуй, я скажу только, что они вместе с Дэвидом Теннантом совсем недавно играли в «Благих знамениях», и их пара получилась настолько сильной и хорошей, что, собственно, они задружились и теперь многое делают вместе. И вот сериал начинается с того, что двое друзей созваниваются, двое актеров, которые сидят на карантине, запертые со своими семьями в совершенно разных условиях. Дэвид сидит со своей семьей, с женой и некоторым большим количеством детей. Я боюсь наврать, но кажется, их трое. И они сидят в не очень большом таком домике в Шотландии. А Майкл Шин живет с женой в довольно большом по английским меркам поместье Уэльса. И вот они совершенно по-разному, конечно, с самого начала переживают карантин. У одного там дети на голове скачут, и с работы все неопределенно, а у другого с работы все тоже неопределенно, но есть полный погреб вина, и они с женой готовят вкусненькие штучки. И тут в их жизнь приходит Саймон Эванс, их общий знакомый, но не близкий знакомый их обоих, и он приглашает их принять участие в театральной постановке с идеей о том, что, мол, ребята, давайте мы сейчас все вместе начнем репетировать по Zoom или там по Дискорду, нам всем будет замечательно интересно, И к тому моменту, когда все выйдут с карантина, у всех будет как бы готовое ничего и паника в глазах, а у нас будет готовый проект, и мы такие сразу его поставим и сразу заработаем кучу денег, и аудитория нас полюбит. Ну, идея потрясающая. Дэвид Теннант за нее хватается сразу же. Майкл Шин, в принципе, тоже на самом деле сразу же, просто он не показывает этого лицо. Ну, как вы понимаете, все идет не так, как задумано. В этом сериале нет никаких глобальных трагедий. Все построено на общении между персонажами, на их взаимодействии с технологиями, на их каких-то маленьких недоговорочках и еще на такой штуке, которую в моей жизни называли челночной дипломатией, когда вот вы еще ни о чем не договорились, но кто-то уже всем рассказывает, что все на борту, и мы плывем. Разумеется, все эти маленькие обманщики, в условиях, в которых ты всегда можешь прямо позвонить кому угодно и с ним поговорить, всплывают довольно быстро и влияют на отношения очень по-разному. И, в общем, здесь есть маленький такой твист, что в самом начале, когда эта троица начинает только репетировать и выясняет, что репетировать удаленно довольно сложно, выясняется, что есть еще один актер, некий Сэм, которому обещали роль Майкла Шина, но в последний момент отдали эту роль Майклу Шину, а теперь Сэм до всех пытается дозвониться и получить эту роль обратно. Вот, это один из главных твистов сериала, не буду его вам раскрывать. Сэм появится то ли в третьей, то ли в четвертой серии, и, скорее всего, вы будете немножко пищать от восторга, когда он таки появится, потому что он хорош, как шерстяной волчара. Что в этом сериале есть еще интересного, помимо основной сюжетной линии? И, кстати, Джуди Денч, которая появляется в какой-то момент и тоже всем дает прикурить. Там есть очень красивое, тонкое и спокойное представление проблем, с которыми сталкиваются люди, сидящие на карантине. И это не только скачущие дети и домашнее обучение, но и какие-то совершенно фоновые и подспудные вещи. Например, есть маленькая история про соседку Майкла Шина, старушку, с которой у него такая по-хорошему соседская война происходит. Ну, мол, выкидываем мусор в мусорные контейнеры друг друга, или там вывинчиваем лампочки, или вот она просит меня срезать дерево, а я не срезаю, вот такого формата вещи. Но в тот момент, когда соседка оказывается в сложной ситуации, и ей действительно нужна помощь, а Майкл Шин, ну, как бы у него довольно ограниченные возможности ей помочь. То есть в какой-то момент он старается ей помочь, а потом ему остается только наблюдать. Вот это вот ощущение беспомощности, но открытой человеческой души, вот этой вот сильной эмпатии, которую ты испытываешь, в принципе, беспокойство за людей, которые рядом с тобой, хотя у вас нет ничего, ну, никаких дружеских отношений, оно довольно красиво показано в этом сериале. Очень похоже на правду, очень похоже на все лучшее, что случилось с нами на карантине. Не знаю, как у вас, но в моем доме, например, было принято носить соседям еду из магазина, если они по каким-то причинам не могут выйти из дома. А еще в нашем подъезде была девушка, которая еще до того, как начались все эти официальные дезинфекции, она ходила и протирала все ручки и все кнопочки в лифте каким-нибудь спиртовым раствором, чтобы было меньше шансов заразиться. И вот такие мелочи, они составляют весь сериал постановка. То есть вы видите там какие-то маленькие акты заботы друг о друге, даже если сначала кажется, что на самом деле ничего не происходит, и это просто два друга разговаривают о том, как из морковки и ничего сделать какой-нибудь вкусный ужин для жены, которая устала заботиться о детях. Вот. Очень интересная штука, то, как там показана еще, не знаю, способность приспосабливаться, что ли, к новым обстоятельствам. Помимо главных героев, собственно, Дэвида Теннанта и Майкла Шина, которые, ну, понятно, будут постоянно на экране, то один, то второй, то оба, и вы будете так или иначе следить за их жизнями, там есть еще несколько второстепенных героев, у которых есть маленькие монологи. Например, в какой-то момент там подключается еще один актер, который то ли будет играть в постановке, то ли не будет играть в постановке, потому что мы так и не знаем, какая роль ему досталась. И он разговаривает со всеми остальными, и он такой весь позитивный, говорит, что у него все замечательно, и что он вот, поскольку можно бегать, он бегает. И минуты через две выясняется, что он бегает, потому что он испытывает какую-то безумную панику и ничего не может с ней по-другому сделать. И вот это его способ бороться с ужасными мыслями, которые постоянно лезут в голову. Так же, как, не знаю, у Майкла Шина способ бороться с ужасными мыслями, которые лезут в голову, это готовить вкусную еду. А Дэвид Теннант начинает говорить слова задом наперед внутри своей головы. А там еще какие-то герои пытаются как-то выращивать растения или гуляют с собаками. Вот. И все это показано не в лоб, маленькими какими-то штрихами. И чем дольше вы смотрите сериал, чем дальше вы проходите по сериям. А серии, кстати, коротенькие. Они, по-моему, даже меньше 40 минут. Местами чуть больше, но не принципиально. И чем дольше вы смотрите по сюжету, тем больше вы понимаете, что дело не в сюжете. Дело не в том, будет ли эта постановка реальной или не будет. Начнут они репетировать или не начнут. Кто там с кем помирится, кто там с кем поссорится. Самое главное во всем этом сериале и его ключевая мысль — это вот эта вот дружба и взаимная поддержка, которая не зависит от расстояния и не зависит от каких-то даже предыдущих отношений. Если вы просто будете созваниваться со своими друзьями каждый день, чувствовать их поддержку, вам будет легче. Если вы будете следить за своими соседями и помогать им, вам будет легче. Если просто мы все сплотимся и проживем это переживание вместе, то нам всем будет легче, потому что не прожить это переживание нельзя. Карантин никуда не денется от того, что мы перестанем на него смотреть. Но, возможно, он может пройти чуть менее травматично, если мы будем проходить через него все вместе. Вот примерно об этом нам рассказывает постановка. Одна из тех вещей, которые я действительно всерьез рекомендую посмотреть, даже если все остальное вам из всего, что я говорила, вам не зашло, вот это вот, наверное, попадет в сердечко именно благодаря своей какой-то простоте и честности отношения со зрителем. Уф, я рассказала о том, о чем так безумно хотела. Напишите, пожалуйста, в чат, что вы по этому поводу думаете. Пойдете ли вы смотреть? Нравятся ли вам, в принципе, истории о том, как какие-то другие люди проживают свои травмы? Помогает ли вам смотреть на чужие способы бороться с неприятностями? Как-то помогает ли вам это бороться со своими? И поскольку у нас осталось еще немножечко времени, я хочу еще рассказать про другой музыкальный альбом, совершенно не похожий на то, о чем я говорила раньше. Тейлор Свифт. Внезапно. Тейлор Свифт, в принципе, такой персонаж, который вызывает довольно противоречивые чувства у людей. И для кого-то это такая кантри-дива, а для кого-то, не знаю, человек-скандал. Вот. Мне больше всего нравилось ее раннее творчество. Потом был какой-то период, который не зашел, но в последнее время она начала снова делать что-то глубокое из души. И вот 24 июля она внезапно, буквально внезапно, потому что она объявила об этом за 16 часов до самого выпуска, она выпустила альбом, который называется «Фольклор». Она целиком написала его с нуля, спродюсировала, записала музыку. Все это происходило во время американского локдауна. И он тоже формально не про локдаун, а про всякие какие-то вещи, которые варились внутри ее головы. И, наконец-то, пришло время об этом поговорить открыто. Но формат этого альбома был прямо продиктован самим карантином. Сама Тейлор написала, что это должен был быть поп-альбом, но когда она оказалась запертой в своих четырех стенах, хотя, будем честны, стены у нее гораздо больше, чем четыре, она поняла, что то, что остается внутри, когда ты выключаешь все внешние звуки и все вот эти события, уведомления, чатики, все уходит на второй план, внутри остается какой-то стержень, из которого ты состоишь. И вот конкретно у нее этот стержень — это все-таки какой-то фолк, американо, кантри, то, в чем она выросла, и что она теперь уже может переработать внутри себя и говорить своим голосом. И альбом «Фольклор», он посвящен всяким разным историям о поп-культуре, о том, как разные интересные исторические персонажи, я бы сказала, сильные женщины, но тут можно поспорить, как они боролись с судьбой, росли, умирали, делали какие-то свершения, как о них забывали. И вот она постепенно рассказывает в своем альбоме об этих женщинах. И в конце, в последней песне, она приходит к тому, что она сама одна из них, и к тому, как лично она пережила этот конкретный опыт, опыт карантина, и что он ей дал. Спойлер, дал он ей внутренний стержень. Это тоже такое интересное произведение. Кстати, что мне нравится в современных музыкальных альбомах, я не уверена, что... Ну, то есть, как я уверена, что так было и раньше, во времена больших пластинок, но сейчас был какой-то период, наверное, ранних 2000-х, нулевых и 2010-х, когда это было не особенно в моде делать прям альбомы, делали отдельные песни, и вот эти песни либо становились хитами, либо нет, а все остальные песни с альбома как-то забывались. Но в последние пару лет я все чаще вижу какие-то пластинки, которые вот законченные произведения, которые нужно слушать сначала и до конца, и тогда они выстраиваются в цельную картину. Цельное произведение. Что у Норы Джонса, который я рассказывала раньше, что у Тейлор Свифт, вот эти альбомы, это цельное произведение, которое нужно слушать с первой песни до последней, не включая шаффл, и тогда вы узнаете и почувствуете гораздо больше, чем если вы будете слушать их отдельно. Возвращаюсь к чатику. Что тут у нас происходит? Пишет про нормализацию переживаний через искусство. Это говорит Тришип. Да, это ровно так. Нормализация переживаний через искусство и, не знаю, такая репрезентация, что ли, людей с похожими проблемами. Это такая хорошая поддерживающая практика, когда ты видишь, что таких, как ты, много, и что все проходят примерно через одно и то же, и ты можешь себя ассоциировать еще с героями совсем идеально. То, что когда герой, не знаю, борет какого-то условного дракона на экране и побеждает, и ты при этом можешь представить себя на месте этого героя, это, конечно, очень помогает. Станислав рассказывает про Taskmaster на карантине. Нет, я не рассказывала пока про Taskmaster на карантине. Taskmaster — это британское телешоу, и оно... оно довольно специфическое для Британии. Я бы посвятила этому, может быть, даже отдельный выпуск. Грубо говоря, там есть комики, которые выполняют задания, которые придумывает один очень большой мужчина, я не знаю, сколько в нем метров роста, но очень много, больше двух намного. Вот. И оно тоже довольно специфическое, и во время карантина, ну, как бы, это шоу, за которыми вы следите для того, чтобы почувствовать себя частью аудитории, что ли. То есть, ну, такой фан-сервис. Вы следите за любимыми персонажами, которые делают странные вещи. Это не пошло, это довольно интересно, очень умно сделано, со специфическим британским юмором. И вот во время карантина Taskmaster, его создатели предлагали такие же задания, которые они обычно предлагают своим участникам, просто массовой аудитории. То есть можно было взять какое-то задание и записать свой вариант его выполнения там, на телефон, прислать им в Инстаграм, и дальше они делали подборку на Ютубе и в Инстаграме из лучших исполнений. Задания, чтобы вы понимали, были примерно такими. Не знаю, запишите на видео ролик не больше 30 секунд о самом эпичном попадании предмета в корзину. И, соответственно, нужно было вот это записать, и потом они делали такие классные подборки. И это довольно здорово объединило Британию, поскольку шоу довольно популярное и в целом семейное. То есть там нет никаких жестких вещей внутри, поэтому, когда вы вот это вот все смотрите, вы как бы приобщаетесь всей семьей, и возможность потом всей этой семьей, включая детей, собак, бабушек и соседок, выполнить какое-то задание и попасть условно в телевизор, это, конечно, был большим объединяющим эффектом. Но это тоже не совсем искусство, скорее флешмоб. Честно говоря, не уверена, что из этого вышел какой-то большой творческий проект, но вот конкретно на объединение народа это вполне сработало. В чате пишут, что Триша пишет, что любит цельные альбомы. Я тоже прям обожаю очень-очень сильно. Вот. А Иван Витошкин пишет, что включение шаффл, кажется, портит почти любые альбомы. Не уверена. что портит, какие-то портит, какие-то нет. Просто есть все-таки разные подходы к созданию музыкальных альбомов, и кто-то делает вот полотно произведения, как, грубо говоря, как текст, как роман из глав состоящий, а есть люди, которые делают просто такой сборник, не знаю, the best of. Ну, понятно, что если вы включите какой-нибудь сборник the best of Beatles, в каком бы порядке вы его не слушали, он будет все равно потрясающе прекрасен. Но если вы прослушаете оригинальную пластинку, которую Beatles выпустили, какую-то конкретную, то лучше, конечно, слушать подряд. Так что это все-таки разные подходы. Но к подборкам есть просто люди, которые, в принципе, мыслят подборками. То есть они даже когда выпускают оригинальный свой альбом, он все равно ощущается как сборник. Ну, посмотрите, не знаю, на что-нибудь, что делали... Ну, кто? Ну, например, Майли Сайрус выпускает каждый раз такие альбомы, которые как сборники. Или, например, Сиа. Нежно люблю ее Сиа, и она очень классная, но она никогда не делает полотен, она все равно делает какие-то вот отдельные песни, отдельные песни, отдельные истории. Слушайте в любом порядке. Если вы послушаете в основном порядке или вне основном, это никак не изменит ваше ощущение от альбома, потому что он не задуман как цельность. Так что, да, разные авторы подходят к этому со своими мерками. Станислав пишет, что у себя с семьей не стал бы смотреть Taskmaster. Интересно, почему? Я бы стала. Иван Витошкин пишет, Channel 4 вообще любит специфическое, иначе они бы не придумали скрестить программу для пенсионеров в Countdown и этих вот комиков, которые в Taskmaster. Мне кажется, что в принципе... Знаете, по поводу таких шоу можно сказать, что они для очень специфической аудитории. На самом деле, если мы посмотрим, ну там, не знаю, на тоже российское телевидение, то программы Елены Малышевой, мягко говоря, специфические. Аудитория у них при этом дофига большая. А если вообще еще подумать про какие-нибудь японские реалити-шоу, то я, в принципе, не понимаю, для кого они снимаются, но люди-то счастливые фанатеют. Возможно, это какой-то жанр, который прям необходим для разгрузки эмоциональной и ментальной, если можно так сказать. Специфически, да, согласна. Странно ли это для телевидения в целом? Не уверена. Мне кажется, что такие программы нужны, потому что они явно помогают тоже получить какую-то сильную эмоциональную разрядку, в том числе за счет того, что вы видите каких-то людей, которых вы привыкли воспринимать как серьезных и успешных, и таких на горе стоящих красиво на пьедестале. Вы при этом видите их, ну, с другой стороны, вы видите в них живых людей, которые попадают в дурацкие ситуации и не стесняются этого, и могут из этого выйти. Можно, не знаю, надеть какой-нибудь смешной костюм и заставить их побежать куда-то, и они при этом не потеряют своей крутости и не станут менее ценными. Но это, впрочем, пожалуй, тема для отдельной передачи. У нас осталось совсем немножко времени, и я хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня были с нами, и рассказать, что в следующей передаче мы будем обсуждать интересную тему о том, как документальные и художественные проекты по-разному рассказывают нам об одном и том же событии, и почему художественные сериалы про трагедии порой важнее, чем документальное дословное отображение этих самых событий. До встречи через неделю в 21:00 на радио 117.2.
А через 30 секунд Станислав Фоменко будет читать Туви Янсен.